Да, действительно, часто, наверное, это дилемма, с которой мы сталкиваемся. Все-таки 250 или 280, сколько дать-то или сколько взять. И порой один брат одного от другого ожидает, что 250 я ему дам, а другой 280. От этого порой могут быть огорчения, какие-то расстройства. И вот с таких мелких огорчений или печалей складывается путь, о котором мы слышали, да, пели. Там годы, обложены печалью, или как там, я подзабыл. Вот. Но, знаете, мы можем регулировать в какой-то степени это. Мы можем эту печаль добавлять друг другу, можем убавлять. Каким образом? Как тут же пели в песне «Сердце без участия страдает». То есть у меня есть печаль, я подхожу к брату, говорю: «Печаль у меня». Он: «Да мне некогда, знаешь, давай потом завтра подойдешь». И печаль увеличилась. Или наоборот, поинтересовался, кто-то спросил, даже, может, ничем и не помог, но печали как-то меньше стало. И вот эту печаль мы можем регулировать. И вот об этом я хотел бы сегодня сказать небольшую проповедь и помолиться. Я читать буду из 4 книги Царств, центральный 27 стих. Ну, все не буду читать, время много, уже как бы устали все. Это та ситуация, тот случай, когда у женщины... Четвертое царство, да, Санамитянки. Умер ребенок. То есть сначала не было детей, потом они сделали комнату пророку Елисею, потом он пришел и благословил, и у них появился сын, он подрос, заболел чем-то и умер. И вот в 27 стихе такое интересное слово написано. Когда она подошла к человеку Божию, там ноги его обняла, человек Божий сказал... Гиезию. Он хотел Гиезию отвести ее, но как бы это неприличное поведение для женщины по отношению к мужчине. «Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». Огорченная душа. Много это или мало? Что это, просто обида? Или я просто обиделся? Я думаю, это намного больше и глубже. Это не обида. Ну, что такое обида? Обида – это когда меня обидели, то есть со мной поступили хуже, чем я бы того заслужил в какой-то ситуации. Ну, либо я обиделся, когда я думаю, что со мной поступили хуже в какой-то ситуации, ну, я большего достоин, там, я обиделся. Но огорчение – это что-то больше. Вникая, вспоминая свои огорчения, вникая в это слово, вообще размышляя, я пришел к выводу, что огорчение глубокое – это такое, ну, душевное, глубокое переживание, и, наверное, оно всегда связано с Богом. То есть огорчение – так или иначе, оно бывает на Бога. Даже если сначала на людей, но все равно на Бога. Почему оно происходит? Случайно ли это с нами случается? Или это специально Бог допускает? Для чего это надо? И что с этим делать? Я думаю, друзья, что огорчения случаются со всяким человеком. Почему? Потому что огорчение происходит от непонимания воли Божьей. Но это естественно и понятно, потому что мы разделены с Богом. Даже самые праведники, лучшие из нас, написано, находясь в теле, устранены от Господа. То есть мы Бога, ну, не во всем понимаем. Мы даже Бога больше не понимаем, чем понимаем, потому что Он сам сказал, что Его мысли не наши. И пути Его там, то есть какими путями Он ведет, какими планами, мы даже это постигнуть не можем. Высоко, но не понять это. И мы, не понимая это, порой не соглашаясь с этим, мы думаем, что вот так лучше, а происходит совсем по-другому, вот как мы слышали, да, с братом, 8 детей забрать. И человек верующий может на Бога огорчаться. Но почему так? Прежде всего, друзья, я бы хотел ответить на вопрос, от Бога это или нет. В книге «Плач Иеремии» написано одно такое место. Дети, помните, написано, что Иеремия 33:3? Что-то написано, помните? «Воззови ко мне». А вот в книге «Плач Иеремии» 3:33 написано другое, совсем противоположное. «О Боге, что Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Оказывается, Бог наказывает, ну пока не об этом, и огорчает сынов человеческих. Бог огорчает меня. Господи, зачем Ты эту горечь льешь? Для чего такое происходит в моей жизни? Я не хочу горького, я хочу сладкого. Дети, любите сладкое? Нет, я хочу с тобой поздороваться. Не любит сладкого, первый раз вижу, может быть, он шутит, я не знаю, но я тоже люблю сладкое. А Бог добавляет горького. Зачем это горькое? Это не наказание, тут написано, наказывает и огорчает. Это не наказание, нет. Но это что-то горькое. И для чего Бог это делает? И что с этим делать? И вот я, друзья, эти рассуждения вижу свою в двух аспектах, как бы в двух течениях. Что с этим делать? Первое, когда Бог огорчает меня. Или когда Бог допускает какое-то огорчение, и я огорчаюсь. Вот вспомните Иону. Помните, Иона огорчился? За что он огорчился? Ребята, помните, за что Иона огорчился? Горечь такая прямо в душе была. Да потому что Бог не наказал тех, кого он не любит. А что их любить? Это не невитяне, это язычники. Они его народ вот так к ногтю прижали, там, в плен захватили, там, храм разрушили. Что их любить? И Бог, он как бы рассчитывал, да, он догадывался, Бог человеколюбив, но все-таки может быть, ведь они так поступили. Сидел и ждал, и никак. И он на Бога огорчился. Написано, сильно огорчился, горечь в душе. И он и сильно огорчился. Зачем Бог это допустил? Ведь мог бы, например, Бог навести на Иону сон, как на Адама, чтобы Адам не огорчался, когда с него ребро там вытаскивали, что-то делали, как бы он даже, может, и не заказывал, но вот что есть, то есть. Вот. Что-то мог, Бог может все сделать, но Бог так не сделал. Бог допустил это огорчение, и для чего? Дети, до вас тоже папа с мамой, бывает, огорчения допускают. И даже их делают иногда. И это нужно каждому из нас, как в этом случае. Как вести себя в этом огорчении? Я вот хотел на примере этой женщины, она очень правильно повела себя в этом огорчении, рассказать. Вот представьте, сестры, единственный сын, вымоленный, умер. Что делать? Кому бежать? Куда идти? Как поступить правильно? Ситуация тупиковая, она больше, чем тупиковая. Это безнадежная ситуация. Нету вариантов. Сначала хочется, конечно, как найти какое-то участие, чтобы было на душе полегче. У меня дети, не умирали. Я весьма-весьма отдаленно могу что-то представить, но я уверен точно, что нужно, хочется найти участие. Она заходит в комнату человека Божия, положила сына своего на кровать, вышла. То есть ни паники, ни истерики, слезы, может быть, тихие, но никакого шума. Она молчала. Закрыла комнату, написано. Подошла к мужу своему, говорит, дай мне слугу и осла. Что можно предположить, у мужа бы возникли какие вопросы? Все равно надо спросить, да, что ты, для чего ты, что ты хочешь, ты переживаешь какой-то. То есть он, знаете, у него вообще вот такая стена, он ничего не видит, он не понимает. Он говорит, а зачем тебе? Я к человеку Божию пойду. А что ты пойдешь? Сегодня не праздник, не Новомещение, не суббота, что туда пойдешь? То есть вообще человек далек от этого переживания, он вообще не понимает, о чем речь. Он знает, что сын умер, умер сын. Как-то вот я даже удивляюсь, я стараюсь сильно не удивляться, как бы я поступил, не знаю. Но он далек, то есть никакого сострадания незаметно. Я не знаю, может он правда это, с иронией это говорил, или пытался сделать вид, не видно никакого сострадания. Она сказала, хорошо. Это второй урок. Первый урок молчать, если бы тебя огорчили, бывают слова теснятся в душе, хочется сказать, не надо. Надо сначала успокоиться и помолчать. Вообще ничего не говорить. Второе, она говорит, подошла, она не спорила. Он не понимает, но видит, она видит, что он не понимает. Она говорит, хорошо. То есть не спорила, не доказывала, как там с Исааком, дай мне ребенка, иначе я умираю. Такого не было вообще. Она видит, что он не понимает, но бесполезно. Хорошо. Пошла, взяла своего слугу, взяла своего, наверное, осла, села, поехала. Я у себя, друзья, отметил, она решила пойти к человеку Божьему. То есть, что нужно делать в этом? Я сказал, что не нужно делать. Что нужно делать? Найти нужно человека Божия. Обязательно нужно найти человека Божия, который скажет слово от Бога. Я думаю, в наше время можно найти человека Божия. Я не имею в виду найти какого-то очень внимательного пресвитера, которого знают все. Может и так, а может и нет. Яков говорит, признавайтесь друг пред другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Чтобы исцелиться от болезни, это надо вместе поговорить и признаться, и все. Не надо куда-то ехать. Хотя, может, когда-то и надо куда-то ехать. То есть, не обязательно. То есть, она пошла к человеку Божьему. И еще, что я отметил здесь параллельно, она пошла. Она не сидела просто в печали, в глубокой, в унынии, ничего не предпринимая. Она стала шевелиться, что-то делать. Она не знала, что ей даст человек Божий. Будет ли польза от этого или нет. Она не знала, но она пошла к тому, кто по молитвам, кого ей этот сын был дан. Пошла к человеку Божьему. И она проявила в этом настойчивость. То есть шла, пришла, ну, на осле приехала к горе, подошла, упала в ноги. Гейзи отводит. Гейзи, кстати, тоже не понимает. Он, ну, как муж, он там где-то не на одной ступеньке недалеко, он просто, ну, как бы, правила приличия соблюдает, все положено. То есть у него, может быть, даже в голове не возникло, почему так женщина себя ведет, что-то, наверное, случилось. Возможно, и не возникло. Просто, ну, решил отвезти ее, она неприлично себя ведет. А вот у человека Божий возник. Говорит, подожди, оставь. В сторону приличия, в сторону все вообще. У него все перестало существовать, эта душа огорчена. Он все перестал видеть. Даже правила приличия забыл. Это не важно стало, душа огорчена. А она держится, не отпускает. Держится, не отпускает. Именно такая настойчивость. Именно через все правила. Вспомните Марию, которая зашла в дом этого фарисея. И ноги омывают, волосами оттирают. Тот думает, если бы, ну тоже правила приличия. Кто эта женщина, там праведный весь такой. Она переступила все правила приличия и получила прощение. И Христос ее понял. Это тоже человек Божий Христос. Человек же, да? Дети, Христос человек или не человек? Христос человек. Он и Сын Божий, Он и человек, Он и Бог. Христос, это тоже человек Божий. И она пришла к Нему. Вспоминаю, пример такой был. Как-то давно на очищении участвовал первый раз. Ну, то есть, подошел мой черед, я захожу в братскую, там, ну, очищение, понимаете, да? Каждый член церкви беседует с братьями, служителями, приехавшими откуда-то, и они рассуждают. И вот я ближе к вечеру с работы пришел, захожу в братскую, беседую. Там был брат такой хороший, приятный, добрый, Саша Боттер, ныне покойный. Вот, и он меня слушает. Меня слушает. А я уже так, ну, приготовился, там, говорили, грехи выписать на бумажку. Я, по-моему, даже выписывал. Но что-то, ну, я хотел очиститься. Вот все, что мне, я как бы так настроился, серьезно, со мной будут беседовать служители, которые приехали откуда-то. Я зашел, начал беседовать, а он заснул. Он заснул, потому что он устал. Он там сидел с 8 утра, а было где-то 6 вечера. Я понимаю его. Он заснул, и у меня такая раз душа, а чего он заснул? Я же тут душу выворачиваю наизнанку. Я его, можно сказать, ноги его обнял, все доверяю, все как на духу. А потом я подумал, ну это же человек. Да, это человек Божий, но человек. Я его разбудил, говорю, дед Саша, он проснулся такой засмущенный. Я говорю, вы не переживайте, я сейчас быстренько, по-краткому. И мы поговорили, и вот душа моя ничуть не пострадала. И все побыстрее, я постарался, чтобы как бы, ну, я, по-моему, последний даже был, чтобы его скорее отпустить. Вот, и вот никакого ущерба не было. То есть нужно действовать, нужно свое вот это вот приносить, нужно быть настойчивым в этом. Со своим огорчением. И последнее, вот я даже прочитаю этот стих, что она говорила, когда вот не отпускала ноги его, ухватилась за ноги его. И сказала, просила ли я сына господина моего, у господина моего, не говорила ли я, не обманывая меня, у нее вопросы. Огорчение, братья и сестры, это всегда вопросы. Вопросы без ответов, вопросы сложные, вопросы, на которые может только человек Божий ответить, если ему Бог послал. И то порой не сразу. То есть он говорит, а от меня Бог скрыл, я говорю, сначала я не понял, что у нее душа. То есть Бог заранее не предупредил, что вот она придет, Бог его, видать, тоже чему-то учил, у нее вопросы. И вот нам, если ты огорчен, и ты нашел человека Божия, ты пришел к нему, ты схватил его, как бы не отпущу, пока мы, ну, дело не закончим. Нужно спрашивать. Не нужно молчать, я для себя сделал это, нужно спрашивать, и спрашивать, и спрашивать. Все до последнего вопросика, даже до самого маленького. Это время, чтобы спрашивать. То есть огорчение Бог допускает до нас. Иногда Бог специально моделирует нам огорчение, чтобы чему-то научить. Вот. И есть второй пункт, который я для себя вывел. Это когда не меня огорчает Бог, а когда Бог огорчает его или ее. Ну, кого-то огорчает, я со стороны это вижу, человек огорчен. Это видно. Во-первых, это хорошо, если мы это замечаем. Это обычно видно. Человек огорчен по лицу. Вот когда в хоре сижу, наблюдаю, и вот интересно, раз и видно. Печальное лицо, а в глазах слезы. Человек огорчен. Я не знаю, чему. Но видно все равно это чувство, человек огорчен. Друзья, если мы будем таких замечать, если мы будем подходить с участием, даже если он видит, что мы просто пытаемся что-то сделать, мы даже не понимаем, о чем речь, ну вот сын умер, даже чем ты поможешь этой синамитянке, то уже будет легче. Уже сердце, увидев участие, не будет так страдать в своем глубоком огорчении. У этого человека в душе, у брата и сестры, появится светлый лучик, что, может быть, Бог помилует, раз какое-то еще ко мне внимание, добро проявляется. Может быть, это Бог допустил, потому что мы сомнения порой заливают душу. Человек огорчен. И огорчен всегда, в принципе, на Бога, прямо или косвенно, на свою судьбу, почему вот так со мной. И вот когда мы, друзья, замечаем таких, ну, есть некоторые признаки, которые я для себя вывел на основании этой истории, когда люди огорчены. Я вот для себя даже такую, знаете, как бы задачу поставил, в душе положил, буду стараться таких замечать. Вот. Такие люди обычно, они, ну, много не разговаривают, они молчат. Они могут вчера много разговаривали, когда было все нормально, но раз они вдруг замолчали. В общем-то, это и правильно, да, выше я уже прочитал, что надо замолчать, и вот мы смотрим, человек что-то замолчал. Странно как-то, почему-то он замолчал. Потом они не спорят. Вот как эта женщина, да? Смотришь, он обычно как бы там свое мнение ставит в тот раз, ему что не скажи, он, хорошо, хорошо. Что-то странно, почему он так? Может быть, он огорчен, совсем согласен, как бы ему, ну, это ему неинтересно все, соглашается, хорошо. Потом еще, у них всегда все хорошо. Как дела? Нормально, хорошо. Но не бывает же всегда все хорошо. И хорошо, друзья, если мы натренируем этот взгляд, мы будем как те добрые пастыри, которые пасут овец своих. Я вот вспоминаю удивительное, ну, наблюдение в моей жизни, мне это до сих пор удивляет, я, может, даже как-то рассказывал, что как-то я видел, вот там в тундре олени пастухи пасут. Разговаривал с одним уже дедушкой-пенсионером, коми заряде. Он такой светленький, голубоглазенький, на ханта не похож, потому что он не хант. Вот. И, говорит, разговаривал, ну, поговорили мы с ним, там, он говорит, вот, он рассказывал, что он не может жить без оленей. Ну, и как раз смотрю, оленей тут гонят, там такая холмистая местность, и вот они выходят, знаете, вот, может быть, так овцы в Израиле выходили, не знаю, такая красивая картина, что все свою работу, даже там местные бросают, смотрят, как волна, раз, поднимается, и пошли они, один, два, три, десять, сотни, я не знаю, сколько их там. Я смотрю, он со мной разговор бросил, он раз, пошел. Встал, смотрит на них и пошел. Я за ним. Я понял, что он не может без этого. Он всю жизнь их пас. Он на пенсии, он может уехать куда угодно, но не может без этого. И там такой загон и узкий проход. Ну как узкий проход? Ну как от меня до стенки, пошире может быть. И он стоит, смотрит, и там прогоняют помоложе ребята оленей. Я говорю, ничего себе, какое стадо. Сколько здесь? 5000. Это, говорит, не стадо, это просто ездовые быки. Мы каждый день их пригоняем, меняем и так далее. Стадо там, далеко. А сколько оно там, тысяч, мы, говорит, не знаем. Ну, это, и вот он смотрит на них. Потом раз молодому что-то там сказал, показал пальцем. Вот поток идет оленей там, не знаю, сколько-то там, метров 15-20 поток оленей. Вот для меня все они одинаковы. Он показал пальцем. Молодые поймали, одного притащили. У него копыто сломано, частично, ну, часть, и начинает уже загнивать. Он его повалил, вытащил нож. Обрезал этот обломок, там кровь брызгает, ну, там на одежду, на нож, на него. Все он его так полечил. Я думаю, как он это замечает, хромающего? Там их вот так, они потоком идут, один за другим, плотно-плотно отпустил. Потом другого показал пальцем. Его они поняли, какого? Их там вот тыкнул в толпу, их там идет, там 50 штук одновременно. Раз, ну, поймали, притащили, он ему там бельмо на глазу, он ему сахар туда засыпал. Ну, так они лечат, видимо, помогают. Я так смотрю на него со стороны, он стоит с ножом с этим, в крови, вот так выглядывает, больных выискивает. Я думаю, ну кто бы поверил, добрый пастырь, ну вообще не похож. Но тем не менее это так. Он выискивал таких больных, он туда смотрел. Хотя он не обязан, он уже на пенсии. И он их выдергивал оттуда руками молодых и занимался с ними. Он не может по-другому. Я думаю, вот как если было бы хорошо, чтобы, ну, я про себя думал, если бы у меня так было. Голова не забита, то есть я по-другому не могу. Раз нашел человека грустного, печального и как ледокол к нему, чтобы помочь, чтобы просто выслушать, много-то не надо. Нужно быть, друзья, человеком Божьим, способным на это. Эта голова не забита. Помните Гиези, у него голова забита была одеждами, там, деньгами, он затем и потянулся, туда и попал в тление. А у Елисея такого не было. Я вспоминаю случай. Не нужно много знать или понимать, или что-то такое особенное, чтобы быть человеком Божьим, я так понял. Я покаялся не так давно, и после армии был, и в армии нас кормили плохо. Я был вот такой. Я, наверное, тут худого среди вас, наверное, почти не найду, какой я был. Ну вот, может быть, ты. Вот такой худой был, как палка. И я очень сильно много ел. А мне, ну, может, по немощи моей, было стыдно, что я вот тут обжорством занимаюсь. Вот. И мне было стыдно, как-то неудобно. А рассказать кому-то неудобно, потому что там все худые. Думаю, меня не поймут. Я вот как-то с посещением приехал к нам группа верующих. Один брат такой был, такой толстенький. А совесть меня осуждает. Вот сейчас не осуждает, да, сколько ем, как бы, и не осуждает. А вот тогда осуждала. Вот. И я его раз, а он не служитель, никто вообще, просто с молодежи. Вот тут просто приехал, и все. Я думаю, он меня поймет. Я к нему подхожу, говорю, я хочу с тобой побеседовать. Тут сначала как бы, ну, что я тебе сделал, первый раз вижу. Я имею в виду, нет, я хочу исповедоваться. Он вообще удивился. В общем, я его затащил на кухню и все ему рассказал, как есть, как на духу. Он как бы, он просто послушал меня. Мы встали, помолились. Он остался на кухне, не знаю, с какими мыслями. Я ушел радостный. Все. Вот человек просто послушал меня. В тот момент он для меня был человеком Божьим. И мне больше его не надо было. Я освободился от угрызения совести. И вот сейчас нормально все. Понимаете, не нужно много, не нужно представлять, что человек Божий, это вот он ходит там по земле, не касается как минимум пресвитера, то и больше. Вовсе нет. Человек Божий – это внимательный, это который готов послушать и попереживать. Мы, друзья, можем регулировать количество печалей друг у друга, у себя, которые допускает Бог, количество горечи, которые нам приходится в жизни хлебать, а хлебать ее нужно. Когда, помните, Христа пришли арестовать, и Петр выхватил меч, Иисус говорит ему, нет, разве мне не пить чаши, которую уготовал Отец? Друзья, пить эту чашу горькую надо. Но хорошо, если найдется один человек и скажет, чтоб тебе меньше было, дай, и я отхлебну. А бывает, другой подойдет и подольет. И встает в свете всего этого вопрос, ну, наверное, у вас, я думаю, как у меня был, зачем все это? Ну и, конечно же, в общем-то, довольно простой ответ. Бог хочет нас очистить. Эти муки допускает душевные, как Павел говорит, для Коринфянам пишет, что я за вас опять в муках рождения, чтобы родить что-то доброе, чтобы из нас что-то получилось путное, нужно пострадать. И по-другому, по-видимому, никак. Если Христос, страдая, приобрел навык послушания и, совершившись, сделался виновником спасения вечного, если Он это прошел, как первородный между многими братьями, так и нам туда же дорога. То есть пить чашу нужно, но другим ее, у других ее нужно отпивать. Еще, друзья, заметил, что когда, ну, вот так попереживаешь, да, я думаю, вы со мной согласитесь, какие-то незаметные, трудноуловимые земные нити, ну, привязанности к этой жизни, интерес к этой жизни, ну, в смысле, к земным ее ценностям, они рвутся. Уже становится неинтересным что-то. Что-то раньше было интересным, а теперь уже, да как-то без разницы. Если раньше, например, мальчишки, вы знаете, когда мне было 24 года, я очень хотел купить красную Ниву. Я все красные Нивы вот увижу и прям глаз не отрываю. А теперь ни синяя, ни зеленая вообще не интересна. И Нива, и Нива вообще не интересна. Ну, просто неинтересно, и все. Я прям выхожу, у меня Соболя нету, сейчас продал, я даже радуюсь, что не надо его ремонтировать. Одна сплошная радость. И вот мы меняемся, когда мы это проходим. И давайте мы в этом будем друг другу помогать. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Если мы увидим печальные глаза, не нужно проходить мимо. Аминь. Помолимся об этом. Thank you.